Ну хорошо, друзья, сейчас у нас с вами последние встречи. Я бы хотел по каждой из оставшихся тем сказать по нескольку слов. Первое, мы с вами начали в прошлый раз разговор о чрезвычайно важной теме. Тема, которая на первый взгляд касается очень и очень немногих людей. Речь идет о монашестве. И тем не менее, без понимания того, что оно есть, насколько оно возможно сейчас в наших условиях жизни, что оно предполагает, эти вопросы в высшей степени важны. Почему? Отмечу мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который, ссылаясь уже на древних отцов, говорит: «Православие существует только до тех пор, пока есть истинное монашество». Истинное, не форма, сами понимаете. Форма всегда будет, наверное, до скончания века, пока есть истинное монашество. Не будет этого истинного монашества, не будет православия. Собственно, вы знаете, эти мысли, они повторяются неоднократно самыми разными подвижниками. А может быть, даже вы помните, как-то я вам говорил, приводил мысль святителя Феофана Затворника, который, сетуя о том, что происходит с нашим, в частности, монашеством и церковью отсюда в целом, говорил, что если так все будет идти дальше, то пройдет какие-то 15-20 лет, и православия на Руси не будет. О том, что писал святитель Игнатий, писал откровенно в своих письмах, писал менее, может быть, уже открыто, но то же самое в своих аскетических опытах вы, конечно, знаете. У него написано то, о чем можно сказать: плач и рыдание, и скорбь великая. Причем эти его сетования были не какими-то, знаете ли, отвлеченными размышлениями или следствием отдельных встреч с какими-то единицами иноков. Нет. Он же был благочинным Северного округа, когда был настоятелем Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом. Он немало посещал монастырей, когда из Петербурга ездил и в Москву, и дальше. Он постоянно интересовался монашеской жизнью. И его впечатления были крайне, крайне удручающими его душу. Это было середина XIX века. Не надо забывать, что православие было повсюду. Оно фактически было официальной и чуть ли не государственной религией России. А вот состояние монашества, тем не менее, оказалось вот таким. Причин, ну, мы о причинах уже с вами говорили неоднократно. Знаете, когда вода течет, она выбирает самое низкое место, и она туда и течет. Вверх она никогда не пойдет. Так вот и здесь то же самое произошло в силу, видимо, ослабления человеческой природы, потому что осуждать никого нельзя, я вам скажу. Именно, видимо, в силу ослабления человеческой природы. И в силу того, о чем уже писали древние отцы, что в последние времена редко встретишь верующего человека, потому что необычайно возрастет гордость. Кстати, вы замечали, что любой грех у себя найдешь, а гордость не видна, как змея в листве, не видно ее. Любой грех, вот скажи, вот на исповедь читаю, да, действительно, ну, если я не совершил, так у меня в мыслях там было, в чувствах. Гордость, она как-то и не видна. Тщеславие видим, гордость нет. Вот скрытая страсть. Так вот, они писали, что ввиду необычайного возрастания гордости оскудеет истинно монашеское делание, которое они называли умным деланием. Поскольку, как только мы произнесли слово «монашество», первое, что мы произнесли, это молитва. Так вот, несколько слов, особенно нам долго распространяться некогда, но скажу. Первое. по какой причине человек может уйти в монашество. Это очень важно. Конечно, не потому, что жизнь оказалась разбитая и семейная, или потому, что тоска напала, не знает, что делать. Решительно говорят, нет, это не может быть причиной монашества. Причина его, по которой можно действительно уйти человеку в монашество, это действительно внутреннее искание, искание, слышите, искание совершенной христианской жизни. Внутреннее искание Бога, если хотите, влечение к Богу, влечение к молитве, вы слышите, влечение даже к молитве, поиск ее, вот это горение души. Только при этом условии человек может ступить на этот путь. И то по тщательном размышлении, по тщательном рассуждении. Об этом, ой, как предупреждают отцы. Вот у меня очень много разных выписок, и я бы вот хотел как раз вот привести некоторые, по крайней мере, из тех, которые были бы нам очень и очень полезны. И епископ, и святитель Игнатий, и святитель Феофан прямо говорят, что нельзя ни в коем случае вступать на путь монашеской жизни опрометью, без рассуждения, не проверив себя, не увидев, что я ищу. Если нет внутри человека вот этого, пусть хотя бы маленького, но именно горения, опасно вступать на этот путь, потому что он может окончиться тяжелыми нравственными катастрофами. Вы слышите? Нравственными катастрофами. Я, может быть, кое-что вам зачитаю. Подчас епископ Игнатий пишет просто трудные для слуха слова. Он прямо говорит о том, что те, кто идет не по призванию, идет просто так, они в конечном счете или уходят из монастыря, говорит, в лучшем случае уходят из монашества или предаются разврату. Действительно, второе неизмеримо хуже первого. И еще одной из причин того, что такое случается, когда не создается надлежащих внешних условий для монашеской жизни. Недаром монашество употребляли оранжереи. Что такое оранжерея? Вы же наверняка все были. Вон, я помню, где-то в Германии или где-то зашел в оранжерею, где бабочки разные, ну, музей бабочек живых. Там температура 30 градусов, потому что тропические бабочки. Только в этой температуре они могут жить. Температура меньше, они погибают. Так вот, монашество требует оранжерейных условий. Что подразумевается под этими оранжерейными условиями? Первое. Отсутствие, максимальное отсутствие связи с миром. Максимальное, насколько это возможно. С миром, то есть с мирскими проблемами, делами, людьми. Исаака Сирина, подвижнические слова, Иоанна Лествичника, его лестница, и другие прямо начинаются с чего? Их отречение от мира. Тот человек, который связан вот этой, как мы говорим, проблематикой этого мира, так, ничего он не достигнет в монашестве. Он не достигнет того, на чем коренится монашество – молитвы. Какой молитвы? Человек встал на молитву, а у него тут крутится миллион проблем. Какая тут может быть молитва? Какая чистота ума? Недаром монашество отождествляли с умным деланием. Умным. То есть очищение ума. Какое очищение ума? Молитва и молитва. Какая молитва? Мы с вами уже достаточно говорили, и уже повторять, я думаю, об этом нет нужды. Нужна молитва именно правильная, а не этот автомат, который предлагает нам, или пулемет, да, Харалампий, или те восторги, о которых пишет там Порфирий, и на которых смотрят, чтобы это удивительно, а правда чем? Это их личный опыт. Мы говорим, а что является критерием? Друзья мои, пожалуйста, запомните. У каждого из нас может быть личный опыт. что должно для нас являться критерием, а правильный ли мой этот опыт или нет. Могу ли я доверять своему личному опыту? Критерий должен быть или нет? У протестантов нет. Нет. Ты в восторге? Все. У православия есть критерий, что пишут согласно святые отцы об этом. У нас есть критерий твердый, непоколебимый, истинный, засвидетельствованный великими знамениями, чудесами, такими творениями, что их читаешь прям, что называется, это благодатствует душу. Критерием являются святые отцы. И когда того же Порфирий спрашивает, а вы как к святым отцам относитесь? Он говорит, я их очень люблю, но, признаюсь вам, я их никогда не читал, то все становится понятным, почему он предлагает такой путь. Не боритесь со страстями, а любите Бога. Где? Покажи. Ты не можешь спросить других, если ты не читал святых отцов. Спроси, правильно ли это я мыслю или нет. Или когда 3600 молитв Иисусовых за час произнести невозможно. Только можно, я не знаю, одно слово «Господи», что произнести просто невозможно. И это предлагается в качестве назидания. Запомните, пожалуйста, нет православия без критерия твердого. Этим твердым критерием является учение святых отцов. И еще раз вам напоминаю, по-видимому, никто лучше так не подвел, если хотите, не сделал выжимку из святых отцов, так концентрированно и применительно к нашему времени, к нашему вот этому слабому духовному состоянию, когда мы духовно действительно ослабли, безвольные какие-то стали, не можем на минуту, на две даже сосредоточиться на молитве. Он применительно к нашему времени показал учение святых отцов. Посмотрите, все у него подстрочники наполнены святыми отцами. Поэтому тот, кто действительно хочет духовной жизни, тот, кто особенно хочет монашества, должен тщательно изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова. И критерий, один из критериев, которым я уже называл. Тот, кто вам проповедует о духовных истинах, и никогда ни слова о святителе Игнатия. Знайте, знайте, здесь или прямая прелесть, или в лучшем случае просто непонимание духовной жизни. Насколько бы прекрасны ни были там нравственные какие-либо положения. Я говорил вам, нравственные положения великолепные вы встретите и в буддизме, и в конфуцианстве, в атеизме. Нравственность и духовность – абсолютно разные вещи, хотя они вот так и сопряжены, но разные, как душа и тело. Вот, так что имейте это в виду. Так вот, и говоря о монашестве, значит, условием вхождения является искание действительно настоящей христианской жизни. Не этой рассеянной, в которой мы находимся, как белка в колесе, а действительно христианской жизни. Какой жизни? Речь опять идет не просто о нравственной, это естественно. И каждый христианин должен иметь эту жизнь. Нет, речь идет о духовной жизни. Поэтому монах должен иметь возможность для молитвы, раз, для чтения святых отцов, два, обязательно должен иметь время. Если этого нет, это уже не монашество. По крайней мере, проку от него ожидать очень трудно. Вы знаете, есть замечательные у Игнатия Брянчанинова высказывания. Он, вот послушайте по этому поводу. «Ныне трудно найти монастырь благоустроенный». Это середина XIX века. Трудно найти монастырь благоустроенный. Во многих обителях воздвигаются различные здания значительных размеров, которые дают обители вид как будто процветания. Но это обман для поверхностного взгляда. Самое монашество быстро уничтожается. Душевный подвиг почти повсеместно отвергнут. Самое понятие о нем потеряно. Этого мало. Во многих обителях совершенно потеряна нравственность. Повторяю, середина XIX века. Имеются в здешней епархии два женских монастыря. Обратите внимание, в них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о вещественном развитии уничтожают духовное развитие. Вы слышите? Уничтожают. Как мы сейчас восторгаемся. Ой, какой порядок, какая красота, какие цветочки, как всюду украшено, все, прям восторг. Многопопечительность о вещественном развитии уничтожает развитие духовное. Еще одно условие, при котором только монастырь может быть монастырем – отсутствие женщин. Речь уже сейчас не может идти о том, чтобы никого не пускать в монастырь. Это, видимо, очень трудно, уже не знаю, хотя это было бы и правильно. Для этого, для исповеди и прочее, выделяли, так сказать, старцев по возрасту, я уже говорю даже старцев. Помните, как вот принимал Амвросий Оптинский? В скит никто не мог заходить. Ни одна женщина. Его домишко, эта келейка, стояла вот, в стене, на границе. Он там только принимал, выходил. Ни одна женщина не могла зайти. И он весь немощный и больной принимал. Пожалуйста. Но если же в монастыре начинают работать женщины, петь женщины, знаете, это остается одна скорлупа. Это говорят святые отцы. Это не я. Я-то за то, чтобы женщин было побольше, особенно молоденьких и симпатичных. Вот. Я только за это. Вот святые отцы, они ничего не понимают, видимо, и поэтому почему-то протестуют против этого. Я удивляюсь на них. Видимо, очень они консервативны и, ну, и жили давно-давно. Более того, смотрите, какие вещи пишет. Вот Исихий Иерусалимский. «Отрекшийся от всего житейского, от жены, имения и тому подобного, соделал монахом лишь внешнего человека, а не внутреннего, который – ум. Тот истинный монах, кто отрекся от пристрастных помыслов, удобно может он соделать монахом и внешнего человека, когда захочет». Вот оно, оказывается. Отрекся от пристрастных помыслов. Вы слышите, как они все время обращают внимание на что? На корень человеческого существа, а не на эту внешнюю форму. Монахи – суть те христиане, которые оставляют все по возможности, земные занятия. Для занятия молитвой, добродетелю высшей всех добродетелей, чтобы посредством ее соединиться воедино с Богом. Упадок нравственности монахов находится в теснейшей связи с упадком нравственности мирян. Упадок нравственности в монастырях есть прямое последствие упадка нравственности и религии в среде мирян. Дело вот в чем, что это взаимообуславливающие два фактора. Состояние мира обуславливает тех, кто идет в монастырь, а состояние монашествующих обуславливает состояние того мира, который приходит к монастырю, который спрашивает пути духовной жизни у монахов. Это взаимообуславливающие вещи. Поэтому они говорят, что монашество есть наука из наук. В ней теории с практикой идут рука об руку. И так далее. В то же время святитель Игнатий предупреждает от осуждения монашества. Монашество в каком смысле? Не как института, а как конкретных людей. И это действительно надо, друзья мои, очень, так сказать, твердо себе, что называется, зарубить на носу. Одно дело, мы говорим о монашестве, об условиях ее существования, другое дело – конкретные люди. Таково общее свойство больниц. Там врачей мало, больных много. В настоящее время число врачей постепенно уменьшается, а число больных постоянно возрастает. Вот что происходит. Как мы можем осуждать человека больного? Осудите, а врачей нет. А врачей нет. Или такое подскажут, который выдает себя за врача, или которому приходит как к врачу, а он совсем не врач. Такое подскажет лекарство, что потом бедный, он еще хуже страдает от этого. Не знает вообще потом, что делать. Поэтому, пожалуйста, вот это запомните раз навсегда. Помните, мы с вами говорили, кто спасется? И помните, ни об одном человеке никто из нас не может сказать, кто погибнет, по крайней мере. Ни об одном. Но мы можем и должны говорить об учении религиозном, о религии. Правильно дает она путь или нет? К этому выводу нас приводит что? Потрясающий факт, что первый в рай вошел бандит. Я выражаюсь современным языком, потому что, к сожалению, мы уже привыкли к слову «разбойник». И у нас скоро уже разбойничек, уже игрушечка хорошая будет. Бандит – первый в рай. Поэтому надо это знать. Но о религии, о пути к Богу мы должны говорить. Не дай Бог, когда вот дорога раздваивается, и одна ведет в болото или к зверям лютым, а другая – к дому. Должен я рассудить или нет? Если мне говорят то и здесь, и там аргументы, доводы, я должен рассудить о религии, о человеке никогда не могу сказать. Пудовый замок на устах. Запомним, пожалуйста, это. И когда сейчас мы говорим о монашестве, мы говорим о монашестве как институте, если хотите, церковном, вот, как некая реальность жизни, но никак не о конкретном человеке. Ну вот, в частности, Игнатий обвиняет Запад. Он говорит так: «В наше время, когда светская образованность быстро развивается, когда жизнь гражданская отделилась от жизни церковной…» Вы слышите, это какой век-то? Ах, это 21-й, да? 19 век. Образованность развивается. Жизнь гражданская отделилась от жизни церковной. Когда множество учений враждебных церкви вторгается к нам с Запада, как много, кстати, и он писал, Достоевский писал, целый ряд мыслителей, Хомяков, как много они видели, что идет к нам с Запада. И поэтому, когда видишь ухмылки, все с Запада, а мы сами как будто нехороши, вы знаете, дурные сообщества развращают и добрые нравы. А когда они и так шаткие у нас, да еще здесь поддать, во что превратиться? Запад для нас – это действительно, я вам скажу, это зверь, хищник, или лучше сказать, яд, который отравляет нашу жизнь. И вот многие сейчас рассуждают о том, когда там будет конец православия. Мое личное мнение, здесь, пожалуйста, можете не соглашаться. Как только мы с Ватиканом вступим в ближайшие отношения, как только католичество станет у нас да здравствует, православие погибнет. Католичество – это мощь внешняя, это тигр. Наше православие – это бедный ягненочек. Что мы ищем от него? Скажите, что нам нужно? Религиозности? Да у нас в 10 раз больше, чем в католичестве. В 10 раз больше. Что нам, материальное нужно? Смех один, стыд и позор. Богословие нам нужно? Какое? Нам нужно святоотеческое богословие, а не схоластика. Мы видим, к чему привело внешнее богословие перед революцией, когда наша академия, я вам скажу, блистала на уровне самых лучших богословских университетов мира. И когда некоторые профессора даже крестного знамени на себя никогда не налагали. Когда о святых отцах писали как о тормозе, как врагов христианства. Подумайте, это писали светочи. Если вы почитаете их работы, это блеск. Блеск богословских трудов. Когда окончившие семинарию в первых рядах шли революции. Почитайте Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох», и вы за голову схватитесь, что творилось, почему. Вот оно, внешнее научное знание. Все это пустота и чушь, если у человека нет твердой основы. Вы знаете, что это такое внешнее знание? Это небоскреб, если нет внутреннего, построенный прямо на земле. Малейшее колебание почвы, и все летит на смарку. Так и все знания богословские, если они не основаны на знании, вы слышите, прежде всего, теоретическом знании, вот, правильного пути духовной жизни, если они не подкреплены хотя бы минимальным опытом нашей личной духовной жизни, если не подкреплены, все это образование – это беда. Что нам нужно, скажите, от Ватикана? Что нам нужно от католицизма? Скажите, что? Они нам плюют в лицо. Погубили Украину, смотрите, что сделали. У нас вводят епархии без всякого даже предупреждения. То есть ведут себя просто нагло. А, и будем ли мы с ними теперь что? Заискивать? Целовать туфлю у папы, да? Мое личное убеждение. Погибнет наше православие, будет погибать по мере сближения с Ватиканом. Только папе римскому не рассказывать, а то я скоро в Рим поеду и еще на орехи достанется. Вот так. А вот то, о чем я говорил. Монаха можно уподобить оранжерейному цветку, а мирянина – полевому. Невозможно на поле встретить таких прекрасных и драгоценных цветов, какие встречаются в оранжерее. Зато оранжерейные цветы требуют особенного ухода за ними, не могут переносить непогоду, при незначительной свежести воздуха повреждаются. Между тем, как полевые не нуждаются ни в каком уходе и присмотре, растут на свободе, переносят удобно воздушные перемены. Все святые отцы заповедуют монахам строжайшее наблюдение за собой, строжайшее хранение себя. Понимаете? Еще бы! Еще бы! А тут монаха девочек исповедует, молодой. Какая красота! Лучше не придумаешь. Правда? Никто не наблюдает, ничего не... Что происходит? Какая беда! И он, бедный, не понимает, что он делает. Отцы воспрещают избирать вместо жительства славный монастырь, славный во мнении мирских людей. Тщеславие, общее всему монастырю, заразит и каждого его члена. Ох, как правильно, как замечательно все. Очень важная мысль, которую мы находим у святителя Игнатия, это о том, что состояние монастыря очень хорошо нам скажет о состоянии церкви. Вот его замечательные слова. «Монашество – барометр, который, стоя в уединенной комнате, со всех сторон замкнутой, с точностью показывает состояние погоды на улице». Ух, как замечательно! Точно! Хотите узнать, каково состояние православия в той или иной церкви, любой поместной церкви? Хотите узнать? Узнайте, каково состояние монашества. Есть оно там, среди монашествующих, или его нет? Или сколько его? Осталось ли что? Барометр. Замечательный барометр. Недаром поэтому приходится говорить. Скажи мне, кто ваши святые, и скажу, какова ваша церковь». В данном случае можно перефразировать: «Скажите, какое у вас монашество, и скажу вам, какова ваша церковь». Если монашество выйдет из своих стен, займется так называемой социальной деятельностью, миссионерством, проповедью, да, вне стен монастыря, общественностью и так далее, контактами и так далее. Знаете, все, все. Из оранжереи вытащили то, что и надо. Хорошо. Главный цветок вытащить из оранжереи, а там он и сам вянет, погибнет. Больше ничего не надо.
Хотелось бы ваше мнение узнать. Вот Иоанн для священника, он говорит, что человек может только по трем причинам принять монашество. Ради будущего царства, по множеству грехов или из любви к Богу. Вот ради будущего царства его можно прокомментировать, что это такое?
Ну, в данном случае он опирается, ну, это совершенно очевидно, на слова Евангелия: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». Под Царством Божьим, разумеется, искание христианской совершенной жизни. Совершенной. Не той, в которой мы находимся. Вот, как я сказал, в этой суете. Я вижу. Вот не я лично, извините. Видит человек, что вот хочется у него, горит душа. Хотелось бы жить действительно по-христиански. То есть в молитве, в чтении Слова Божия. Если хотите в уединении, хочется жить. Условия жизни не дают. Я ищу чего? Вот Царство Божие, то есть совершенной христианской жизни. Насколько возможно совершенной. Вот тогда человек что? Может уйти в монашество. Он найдет то, что он ищет. Тот путь, где он придет к Царству Божьему. Вот так его это понимать нужно.
А еще один вопрос можно?
Да.
А вот про целибатов вы что думаете? Ну, просто если, допустим, монахи, они монахи, да? Ну, то есть он должен в монастыре сидеть.
Ну, да.
Вот. А вот если, допустим, миссионер, ну, для миссионера все-таки иногда тяжело и семью иметь, и миссионерством заниматься. То есть настоящий имеется в виду, в идеальном смысле.
Дело-то вот в чем. Мы должны исходить опять из того, с чем соприкасается этот человек и в какой степени он может идти по христианскому пути жизни. Одно дело, есть целибаты, которые, ну, не могут вступить в брак. По каким-то причинам там. Есть причины, чисто, может быть, биологического даже характера. Вот. В данном случае тут ничего не скажешь. Пожалуйста, пусть он будет целибатом. Но если это вполне, так сказать, физически нормальный человек, так, если он хочет служить именно здесь, в миру, так, то я боюсь, что это очень опасный путь. Как монах должен быть в монастыре, а не на приходе. Монастыре, вы слышите? А не на приходе исповедовать женщин и девушек, которые потом в любви объясняются. Это надо достичь, я не знаю, какого уровня бесстрастия только, чтобы и то святые уходили, и то понимали себя. Ну, как же, природа есть природа, это же естественно. Ничего тут, нет ничего греховного, что увлечение у мужчины, там, женщины, это же естественная вещь. Это естественно, ничего греховного нет. Грехом это становится, вы знаете, когда. Так? И здесь вдруг человек, когда отрекается от этого, а тут начинаются внутри эти всякие вещицы, то что это такое? Апостол Павел прямо об этом пишет. Лучше вступить в брак, чем разжигаться. И поэтому тот, кто, будучи вполне здоровым, я говорю, физически человеком, становится на путь, так сказать, целибатства, это что такое? Почему не становится монахом? Или потому что не хочется в монастырь идти, или все-таки обеты, связанные даже с желудком. Хотя, правда, теперь это уже отношение во многих случаях такое, да, легкое, да. Что такое тогда он? Что он из себя представляет, общаясь в мирском кругу? Это постоянно подливается масло во что? В огонь. Постоянно. А то и бензинчик, который аж вспыхивает. Вот что это такое. Поэтому кроме причин вот такого рода, когда он действительно не может жениться, Здесь ничего не скажешь. А монашество, то есть он еще не ищет совершенно, ну, не созрел для того, чтобы быть монахом, и не может. Пожалуйста, пусть он будет целибатом. Это может быть единственная причина, когда он, человек может не быть ни монахом, ни женатым. Вот так. Мне представляется вот таким образом. Потому что надо смотреть на духовную сторону, что с человеком будет. У нас совершенно интересный взгляд такой. Мы совершенно не видим внутреннее состояние человека. Молодой человек, монах, за границей служит. Монах. Тот, кто когда, может, не был, что ли, там, за границей, особенно, я помню, в советское время, тогда дико, у нас-то было все-таки, знаете ли, нравственность совершенно другого порядка в Советском Союзе. Так? А там монаха, там полуголые ходят, все, девицы, все. Я этого не понимаю, не понимал и не понимаю. Ну, видимо, может, потому что слишком грешный, наверное, человек, может, по этой причине. Но не понимаю этого. И не хочу говорить больше об этом. Игнатий Брянчанинов пишет: «Положение монастырей в его время подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля. Снаружи снег как снег. Снаружи форма вся великолепная. А под низом, внизу его, снега, повсюду едкая весенняя вода. Она съест этот снег при первой же перемене погоды. Важная примета кончины монашества, обращаю ваше внимание, повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. Весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность». Ой, как страшно! Почему-то об этих вещах, почему не говорят? Надо же говорить об этих вещах. Надо говорить, надо предупреждать. Особенно молодых людей, которые еще не знают, которые подчас горят, увлеченные формой. Он даже пишет так: «Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно, вы слышите, и уже уничтожились сами в себе. О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду, данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю, восстановить некому. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, нет. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании». Он неоднократно, святитель Игнатий, пишет о некоем отце Никандре и говорил: вот, хотя встретил я хоть одного человека, истинного монаха. И вот он вспоминает, что он говорил. «Называл он монастыри пристанями по назначению, данному им от Бога. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, советовал остеречься от вступления в монастырь». Вот когда же. «Все, сколько их знаю я, поступившие в монастырь по каким-либо обстоятельствам внешним, а не по призванию, бывают очень непрочны и непременно оставляют монастырь с большими неприятностями для монастыря и для себя». И И вот опять значение монашества. «Без монахов пропало бы христианство в мирянах. Вот сколь необходимо в Церкви Христовой совершенство, без коего и спасение с самой верой легко может утратиться и непременно утратиться». Положение монастырей в России в нравственном и духовном отношениях самое бедственное. За 100 лет до нас, то есть в 18 столетии, святитель Тихон сказал, что истинное благочестие почти исчезло, а заменено оно лицемерством для обмана людей с целью вещественной выгоды. Надо понимать дух времени и не признавать прежние пристанища пристанищами, потому что они наиболее превратились в гибельные омуты и пропасти. Это пишет монах. Какой ужас! Да его бы сейчас растерзали бы, я думаю. Ну, тогда его терзали. Да, думаю, сейчас. Игнатий Брянчанин вообще – это как укор совести. Это прям укор совести, я вам скажу. Поэтому чем дальше, тем больше будет о нем самых негативных высказываний. Начинает говорить, это его личный опыт, это его личное мнение. Да, он нам не указ, есть и другие. Всячески только бы Игнатия Брянчанинова выбросить. Если хотите, будет идти настоящая его неофициальная деканонизация. Я уже говорил вам, что подчас славные проповедники духовной жизни ни разу даже не упомянут его имени и тем самым показывают себя, кто они есть. Еще бы! Потому что он затрагивает самую сердцевину души человеческой. Но скажу вам очень такую серьезную вещь, которую многие, к сожалению, не понимают. Краткое высказывание, но очень важное. Прошу обратить внимание. Важность жизни для человека важность. Что? Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. Ой, как точно сказано! Трудно прийти к христианскому совершенству, будучи обремененным делами, семьей, заботами. Это верно. Но он высказал принципиально важную вещь, что дело не в монашестве самом по себе. Важность в правильном христианской жизни – вот что. Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. Вот, оказывается, в какой степени. И интересно, он делает замечание в отношении многих, которые восторгаются процветанием. Мнение разгоряченных слепцов, которые все видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса. Интересно, пишет мысль еще одну. Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь, соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре с враждебным к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную с монашескими правилами, что неминуемым последствием, чего неминуемым последствием обыкновенно бывает самый ужасный разврат. Кстати, свой племянник, у него был родной племянник, у Игнатия Брянчанинова, который пришел к нему в монастырь Никола Бабаевский, когда он был на покое, год у него прожил, и святитель Игнатий сказал, нет, я вижу, что тебе монашество тебе не подходит. И отправил его в мир. Он женился, имел детей, все, нормальная жизнь была. Ох, какое разумное отношение! Вы слышите, какое трезвое отношение! Не затягивает монашество. А напротив, во-первых, не дал ему пострига, конечно, а во-вторых, отправил в мир, сказал жениться. Подумайте только. А то можно встретиться с таким явлением, когда соблазняют в монашество. Соблазняют монашество. Ты будешь тем-то, тем-то и тем-то. Бедный человек, а потом он как на горячей сковороде ерзает. Монастыри испорчены гордыней и невежеством разных умствователей, умствовавших и действовавших по стихиям западного протестантизма и атеизма. Это поразительно, что пишут. Странно, монастыри гордыни по стихиям западного протестантизма и атеизма. Что это такое? То, о чем я вам только что говорил. Там, где критерием правильности является для человека не священное предание церкви, то есть святые отцы, а личный опыт, которым на Западе так любят постоянно хвалиться, личный духовный опыт. Я вот всегда с удовольствием, когда мне задают вопрос, чтобы я поделился личным духовным опытом, я просто с восторгом сразу начинаю делиться. Правда, почему-то все смеются, я не понимаю. Да. Личный духовный опыт. Это что это такое за светоч? Что это за свет, который в тебе, если он тьма, то какова же тьма? Это я своим личным опытом духовным делиться. Нужно делиться духовным опытом отцов. А то личным. И вот вокруг себя все. И вот есть, вы можете обратить внимание, некоторые очень известные проповедники, которые все вокруг себя, ко мне, обо мне, я в себе, мне сказали, на меня реагировали, и весь в себе, эгоцентризм непрерывный. Будете читать это, может, вспомните это и увидите. Сразу признак, сразу очевидный признак – духовное состояние человека. Я в центре всего. Для православной церкви необходимо монашество. Она, церковь, не может существовать без него. Монахи достигают христианского совершенства, бесстрастия, ощутительного действия в себе Духа Святого, потому приобретают понятие о христианстве живое. И тени такого познания не может преподать никакая наука человеческая. А вот дальше у него очень нехорошо написано. Дальше, Игнатия Брянчанинова, я возмущен до середины души. Послушайте, что он пишет. Все профессоры, магистры, доктора богословия, ну, слушайте, производимые университетами и академиями, суть невежды. Но это уже оскорбление. В сравнении с монахом, обновленным благодатью Божией за последование Христу, исполнением заповеди Его. Ну, как вы рассматриваете? Оскорбительно? Все профессора, магистры и доктора богословия – суть невежды. Нет, все, я прекращаю цитировать его. Это возмутительно. Правда же? Ну, куда это годится? Невежда в сравнении с каким-то простым монахом, который ничего не знает. Правда же? Только четки одни тянет. Вот так, друзья мои, как замечательно он сказал. Помните, я вам приводил, я встречал каких профессоров, которые в Христа не верят. И говорит, какого света ожидать от этой тьмы? Профессоров богословия. А им Христос просто не нужен. Я вам читаю свой курс, и все. Я вам читаю свой курс. Любой, какой угодно могу читать, свой курс и все. Никакое мне дело нет до этого Бога, до духовной жизни, до христианства. Напомню вам, друзья мои, Христос пришел только ради одной цели. Сам Христос. Ради того, чтобы принести спасение, указать путь спасения, средство спасения, путь духовной жизни. Все, больше ничего. Церковь им учреждена только с одной целью – спасение человека, то есть дать те знания, которые приведут человека к спасению. Образование духовное не имеет никакой другой цели, не должно иметь другой цели, кроме этой. Все богословские науки должны быть сведены и постоянно сводимы, если хотите, к этой цели. Если этого нет, тогда это богословие уже нельзя назвать богословием. Это будет насмешка над богословием. Эразм Роттердамский в своей книге «Похвала глупости» великолепно это описал. С такой иронией, с таким юмором, с таким сарказмом, как он писал об этих скотистах, фомистах и так далее, которые все по полочкам раскладывают. Я помню, был на одном библейском конгрессе, как-то ездил. Международный конгресс библейский, по библеистике. Что меня поразило, друзья мои? Во-первых, колоссальная эрудиция этих людей. Уж какие только манускрипты они не знают, какие там разночтения, где только не ведают, где «а», где «но», где «и», где запятая. Эрудиция потрясающая, это компьютеры. Но на этом конгрессе ни слова, ни мысли. А зачем это? Что это дает христианину? Ни слова об этом. Если вы занимаетесь этим процеживанием комаров, скажите, что вы хотите. Что это дает? Ответ я вам даю от них. Ради науки. Появился новый бог в богословии, так называемая богословская наука. Я имею право так критически отзываться, потому что сам отношусь к этой сфере. Мне неудобно было бы критиковать то, где я, так сказать, далек от чего. Здесь я вам говорю, это ужасная вещь, то, что мы называем схоластикой, то, что называем богословие ради богословия, когда изучаем, кто родился, крестился, где что произошло. А зачем? А зачем? А вывод какой? Тонкости богословских теорий? Зачем? Скажите. Ведь когда мы строим дом, я знаю, зачем. Но если строитель начинает заниматься материалами многоразличными, забыв о доме, вы можете себе представить, что он наделает? Вы представьте, он забыл, что, оказывается, строится дом. А он тут покупает и покупает стройматериалы. Горы тут, песка, цемента, гвоздей, не знаю чего. Горы! И он спрашивает, а зачем? Как зачем? Для строительства чего? Ты понимаешь, что ты строишь или нет? Тебе нужно это для дома или нет? Скажет, да, человека надо в Абрамца везти. Он забыл, что для дома ему нужно вот столько это, вот столько это, вот столько. К сожалению, я вам скажу, почему в католической церкви возникли вот эти все течения, дошедшие до атеизма, материализма и сатанизма. Почему пришли к этому полному опустошению христианской жизни? Вот из-за этого стройматериалы, стройматериалы, стройматериалы. И набирают, и набирают, и набирают. Эти суммы теологии вот такие, такие, такие. И набирается. Для чего, вы скажите? Покажите, как это к дому подходит. Об этом речи даже нет. Вот так, друзья. Я почему вам это говорю? Потому что очень возможно, что многие из вас будут преподавать. И избави Бог, если вы пойдете по пути вот этой пустой схоластики, если вы забудете о строительстве дома. Наша задача в преподавании, в служении священническом, каком угодно, постоянно помнить, мы строим дом. Нужно это для дома или нет? Нужно это для дома или нет? Тогда ваше слово будут с удовольствием слушать, тогда ваше слово принесет пользу людям. А если мы будем заниматься крючками, там, я не знаю, какими, наука ради науки, то сами опустошимся и других опустошим. Ну, хорошо. Так вот, значит, о монашестве мы с вами, я не подвел итогов, но, по-моему, и так вам все ясно из зачитанных цитат. Что это такое, ради чего оно, и кто в него может вступать? Ни в коем случае нельзя, если нет вот внутреннего вот этого желания молитвы. Вы слышите? Молитвы, уединения. Молитвы и уединения. Если нет искания правильной христианской жизни, совершенной христианской жизни, нет этого, нельзя вступать. Потому что это будет не монашество, а пустая форма, от которой сам будет человек стонуть. Ну, ладно. Я думаю, что здесь у вас вопросов, наверное, никаких нет. Вот. А тот плач, который мы немножко услышали у святителя Игнатия, его можно, наверное, продолжать. Ну, хорошо. У нас тут еще с вами целый ряд вопросов, потому что в программе у вас это есть. Вы это посмотрите. А мы с вами можем так спокойно уже прогуляться по некоторым точкам, связанным с этим вопросом. Вот, в частности, у вас вопрос «Посмертная жизнь». Вопрос, который и вольно, и невольно интересует каждого человека. Почему он входит в наш курс? По очень простой причине, что эта тема навсегда присутствовала в человеческом сознании и в дохристианскую эпоху, и в ветхозаветной религии, и в языческих религиях. Всюду человек не может обойти этого вопроса. И вот здесь для нас с вами, конечно же, важно немножко посмотреть, и что христианство говорит человеку. Лучше сказать, что христианство открывает человека. Почему я могу сказать так громко? По очень простой причине. Мы с вами говорили, почему христианство есть истинная религия. Помните? Потому что есть объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. Помните, мы с вами в прошлом году говорили, приводили их. Объективные, независимые от моего убеждения. Они свидетельствуют. И поэтому то, что говорит христианство, и по данному вопросу, оно это открывает, значит, людям. Они просто предлагают одну из точек зрения. Ньютон предложил точку зрения, что есть закон тяготения. Правда же? Ну и пусть это его точка зрения. А нам-то плевать на него. Можем мы так сказать? Наверное, нет. Так вот, я скажу и о христианстве. То же самое. Оно именно открывает нам, что происходит с человеком. С человеком, то есть с его личностью, лучше сказать. С его душой, можно так сказать, по кончине. Я не буду долго говорить об этом, но отмечу некоторые основные моменты, которые связаны уже с священным, я бы сказал, с церковным преданием по этому вопросу. Догматическое учение христианское, ясно, Бог не есть мертвых, но Бог живых. То есть, оказывается, все люди, все рождающиеся, они рождаются в вечную уже жизнь. Таков закон человеческого бытия. Следовательно, личность не исчезает, личность не умирает. Ее существование продолжается. Вот каково это продолжение, с чем она встречается? Вот здесь христианство кое-что лишь освещает. Только кое-что. Хочу вам сказать, что христианская религия – это не религия, которая открывает там тайны, того бытия. Совсем нет. Совсем нет. Оно открывает, но только то, что нам действительно необходимо для вхождения в ту жизнь. Причина очень интересная. Оказывается, нет у нас никакой возможности обрисовать ту реальность, с которой встречается душа там. Нет никаких слов. Об этом великолепно сказал апостол Павел, когда он был восхищен до третьего неба. Помните, что он сказал? Нет слов. Не леть есть человеку глаголоти. Нет слов, с помощью которых он мог бы сказать, что там. Нет. Понять это, по-моему, нетрудно. Как вы объясните слепому цвета? Как объясните глухому звуки? Невозможно же. Слепо вам придется, ведь красный нажали на до, это красный, ну, а, понял, что такое красный цвет. Оказывается, вот он же, до первой октавы. А второй октавы, ну, тут, знаете, посветлее, да. Можно расписать все это с помощью звука? Ну, можно. Что это будет? Что это будет? Подумайте. Зрячий только улыбается, но другого пути нет. Поэтому, когда Макарию Александрийскому было показано, что там кое-что, вот мытарство, ангел сказал ему после этого: «Все, что ты видел здесь, обратите внимание, друзья мои, все, что ты видел здесь, это есть лишь слабое подобие того, что есть на самом деле». Оказывается, находясь вот в этом сейчас состоянии, вот в котором мы сейчас находимся, вот этим смертным, тленным, страстным, так мы не можем понять. То есть что значит понять? Познать, лучше сказать. Познать то, что там есть. Другой мир. Один епископ умирал, и все озирался вокруг и говорил: все не то, все не так. Все не так. С изумлением, с таким, да. Это смоленский епископ, по-моему, Иннокентий, кажется, я помню, я еще был мальчишкой, и тогда рассказывали: все не так. Действительно, все не так. Это верно. Умирал мой дядюшка родной на моих глазах, и вдруг говорит: за мной пришли двое. Теперь вы мне не поможете. Так? И начал что-то говорить. Ничего не понятно. Я спрашиваю: что? Что? Ту-ту-ту-ту-ту. Ничего. И так ничего не сказал. А умирал в полном сознании. Ой, говорит, ноги холодные. Тут сестры, давай ему горячий, что такое делать. Что-то, ну, согревать что-то, пытаться все. А холод все повышается. Выше и выше идет холод. И потом он сказал: пришли двое, вы мне не поможете. Невозможно передать то, что там. Это есть лишь слабое подобие. Невозможно, а может быть, и не полезно, может быть, то и другое, так? Но кое-что применительно к нашему вот этому сознанию, нашему вот этому опыту грубому, кое-что, тем не менее, в церковном предании есть. Есть. И оно очень интересно. Оно, кстати, существенно отличается от всего того, о чем, ну, нам известно из дохристианского сознания.